микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Достаточно ли информации получила пресса о теракте в аэропорту Домодедово? Какими могут быть последствия для правящего тандема в связи с появлением в прессе информации о большом количестве дорогостоящей недвижимости, которой они пользуются? Откуда в российском обществе взялась зоологическая, прям-таки, ненависть к Борису Ельцину? Вот тот круг вопросов, который я наметила заранее для обсуждения с главным редактором «Еженедельника», собеседник Юрием Пилипенко. Этот круг расширится, мы уже чувствуем с ним. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
Добрый день.
И ваше мнение по тем темам, которые мы сейчас будем обсуждать, принимаем на пейджер по номеру 660-1046. СМС ждем на номер плюс 7-903-743-2801. Многое происходит. Во-первых, поздравляю вас с годом кролика, который... Вот происходит год кролика, он начался. Будем надеяться, счастливый для всех.
Спасибо.
И наших слушателей тоже поздравляю, особенно всех, кто вот пользуется китайским календарем, отмечает эти праздники. Я считаю, что чем больше праздников, тем лучше. Давайте мы поговорим все-таки теперь на серьезные темы. Вы считаете, Юрий Владимирович, достаточно ли информации в прессе о теракте? Мне кажется, как потребителю этой информации, что гораздо меньше, чем в прошлые годы, чем после прошлых терактов. Что вам кажется, как главному редактору издания, очень популярного?
Мне так кажется, что статей о взрыве в Домодедово вышло очень много, но в данном случае они все полагались скорее на интуицию журналиста, я имею в виду. Давайте вспомним все быстренько версии. Во-первых, был русский ваххабит под фамилией Раздобудько. Во-вторых, была Ногайская группа или Ногайский батальон. В-третьих, был сионистский след, да, тоже прослеживался.
Сионистский
Моссад,
след,
да.
Это ваш собеседник следил этот след.
В том числе
след.
И вы, наш
кстати
собеседник.
Кстати говоря, поскольку не все читали, вы объясните, что такое сионистский след, потому что он такой экзотический все-таки версия.
Экзотический. Это было связано, вы знаете, что в это же время президент находился в Иерусалиме, да, это обидело израильскую сторону, которая выступила с очень резкими заявлениями и с резкими заголовками, потому что Медведев не мог попасть в Израиль по причине того, что там происходили забастовки работников Министерства иностранных дел. И вот одна из версий того, что обида сионистских сил на то, что дружит с теми, а с нами не дружит, вот один из вариантов. Второй вариант, да, во главе наблюдательного совета аэропорта Домодедово стоит Коган Валерий, да?
Проживающий в Израиле.
Да, проживающий в Израиле. И борьба за недвижимость, борьба за собственность, она очень серьезная, тем более, что накануне вышли сообщения о том, что Шереметьево каким-то образом претендует на часть собственности Домодедово. И вот появилась вот эта вот версия.
Версия передела.
Я думаю, что мы, журналисты, много фантазировали, в том числе и потому, что официально информации было очень мало.
Или меньше, чем обычно.
Меньше, чем обычно. Хотя ее подбрасывали, как говорил незабвенный.
Ну, посмотрите, Юрий, ну что нам наподбрасывали? Посмотрите, вот нам говорят, проходит, во-первых, очень много времени, необычно много по сравнению с тем, как раньше это проявлялось. Вот я уже говорила, что на следующий день уже ехали в село к этим шахидкам, которые взрывались в московском метро, и смотрели их аттестаты зрелости. Сейчас проходит неделя, и нам говорят, что установлена личность смертника. Как так получается, что ни фамилии, ни имени, ну, возраст, говорят, 20 лет, говорят, что уроженец Северного Кавказа. Вы верите в то, что она установлена, или это блеф?
Я пока что не верю, пока мне не будут предъявлены какие-то доказательства. Но я, Елена, не считаю, что, может быть, это и плохо. Знаете почему? Если следствие находится на верном пути, если у них все там окей, и если они все-таки движутся к познанию основных причин, то слава богу. Если нас просто обманывают, нам лапшу вешают на уши, это хуже. Вот в том, что нам в том числе и вешают лапшу, я убедился еще раз после вчерашнего заявления премьер-министра Владимира Путина, который встречался с сотрудниками Первого канала. Вот, его заявление прозвучало странно. Он сказал, что фактически вопрос о том, кто взорвал Домодедово, он решен. Правда, он не назвал, кто это сделал, но при этом сделал такое странное заявление. Это люди, которые ненавидят государство, ненавидят Россию, ненавидят власть в России, и вообще-то это террористы, анархические террористы, как он сказал. То есть люди, которым лишь бы что-то взрывать. Вот я вот эти заявления меня очень смутило, и смутило вот по какой причине. Потому что мне кажется, людей, которые бы просто ради, я не знаю, спортивного интереса, убеждений вот просто появились и захотели бы взрывать не только страну, но и себя, мне кажется, что это невероятно. Причины, какие-то серьезные причины есть, и причины у этих людей есть, и причины для того, чтобы прийти на Красную площадь, видимо, были, потому что мы уже понимаем, что готовилась целая серия взрывов. Связаны эти группы, не связаны, тоже пока что неизвестно. Я очень надеюсь, что следствие вышло на какой-то путь, но хотелось бы информации, конечно, побольше и поточнее.
Потому что если так, можно сразу рапортовать об открытии любого теракта. Мы раскрыли теракт, это люди, которые ненавидят. Все. Да. Ведь когда прозвучало заявление, что теракт раскрыт, что такое раскрытие теракта? Это значит не только исполнитель, это же еще и заказчик, это причина, это значит им известен весь блок того, что случилось. Но пока мы ничего не знаем.
Это особенно
кроме
странно.
Декларации.
После того, как мы фактически вот согласились с тем, что на Кавказе, как нам говорят наши власти, там все нормально, там идет процесс восстановления, да, там фактически уже нет людей, которые не согласны с теми, кто там правит сегодня.
Ну да, 28 человек в горах, да, типа того, партизанский отряд.
Вот, это на этом фоне это очень странно. И новогодние дела, и домодедовские дела, они выглядят очень, конечно, странно.
То есть пока вы не можете сказать, морочит ли нам голову, или расследование идет так удачно, что лучше не спугнуть, и пусть они действительно быстро все это делают и предъявят, то есть или медленно делают, и предъявят нам все целиком. То есть вы пока точно не понимаете.
Не могу, я бы не хотел, да, я бы не хотел участвовать вот в этих действительно журналистских таких оргиях своеобразных вокруг этого. Потому что слишком дело серьезное. У меня просто есть надежда, что после того, как вот группа, которая пыталась произвести взрывы на Манежной площади, поймана, возможно, если между ними есть, между этими взрывами есть связь, а мне кажется, что она есть какая-то связь, то, возможно, мы вышли и на конкретных людей, и на, выйдем на заказчика.
Будем надеяться. Мы продолжим программу «Час прессы» после анонса.
«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях главный редактор еженедельника «Собеседник» Юрий Пилипенко. Ваше мнение и вопросы принимаем по номерам 660-1046 и номер для смс-ок плюс 7-903-743-2801. Возвращаясь к встрече вчерашней Путина с лидирующими лицами Первого канала, хочу вас спросить, там был один момент затронут, которого вы посвящали целый разворот не так давно в «Собеседнике», спросили Путина, где учатся его дочери, а вы отправляли туда журналиста в этот Санкт-Петербургский университет и проводили расследование. Совпало ли то, что он сказал, с результатами вашего исследования того, где они учатся?
Ну, скажем так, Владимир Владимирович не ошибся, назвав факультеты Санкт-Петербургского университета. Это, напомню, Восточный факультет Екатерина, и это биолого-почвенный факультет Маша. Это все так. Но, конечно, нам и всем, мне кажется, было бы интересно знать чуть больше. Мы, когда готовили этот большой материал, мы дали одну колоночку о детях западных лидеров. Да? Мы, оказывается, о детях президента США знаем намного больше, чем о дочерях нашего премьер-министра и в недавнем прошлом президента. Это парадокс, это ненормально, это неправильно. каким бы образом мы ни говорили там о безопасности, тем не менее неправильно. Мы решили это дело как-то восстановить. Нам кажется, что эта тема все-таки интересная. Поэтому наш корреспондент выезжал в Санкт-Петербург, встречался с студентами этих факультетов.
С гипотетическими сокурсниками.
Да. Вот. Любопытно, что руководители факультетов начисто отказываются от каких-либо разговоров. Преподаватели начисто отказываются. Они находят всяческие причины. Они болеют, теряют голоса, уходят на какие-то лекции, но лишь бы не встречаться с людьми. Некоторые студенты какой-то свет пролили на все это, но вывод мы сделали один – что, скорее всего, так оно и есть. И Маша, и Катя учатся в Санкт-Петербургском университете, но они учатся под чужими фамилиями. Вот, может быть, это какое-то оправдание тому, что мы мало знаем, но однокурсники их в лицо, как Екатерину и Марию Путин, их не знают. Они их знают, видимо, под другими фамилиями. Единственное, что мы смогли опубликовать вот фотографии, которые нам кажутся соответствуют оригиналам. Вот. И это какой-то дает повод уже однокурсникам теперь посмотреть на эти фотографии и понять, учится же или не учится.
Ну, вы знаете, я ведь ваш материал читала, и я поняла, что тем фотографии... Тут ведь в чем дело? Фотографии дочерей Путина официальных не существует. Последний раз их снимали со спины, в 9-летнем возрасте стоит Путин на своей яхте и две девочки со спины. Все, два хвостика, больше ничего. Дальше можно только догадываться, Маша это или не Маша, Катя или не Маша. И вы попытались предъявить фотографию однокурсникам, на которой вы думаете, что изображена там одна из девочек, но они ее не узнали. То есть вот эту конкретную. То есть, возможно, это и не она на этой фотографии, потому что вы сами точно не можете сказать, что это она.
Потому что, естественно, мы приглашали там физиогномистов, по-моему, так называются эти люди, которые вот маленькие фотографии нынешних вот девушек, которые изображены на фотографиях, сличали. И они пришли к выводу, что все-таки да, но даже с одним условием, что мочка на фотографии вот младшей дочери, она каким-то образом там подвержена какому-то ретуши, что ли, чему-то, но даже вот...
Что-то не так с мочкой. Но до чего доходим? Правда же, в каком открытом обществе мы живем? Да. Все-таки в замечательном. Теперь я хотела бы вас спросить о том, что очень много и в вашем в процентном отношении, и в вашем тоже журнале в еженедельнике «Собеседник» посвящается материалов Путину, Медведеву, и не просто им как политическим деятелям, а как персонам, владеющим определенной собственностью, людям, у которых есть друзья, которые им помогают, которым они помогают. Много таких материалов появилось в последнее время. Я понимаю, что у вас есть анонс, и правильный анонс, что вы отправите журналиста расследовать историю с дворцом Путина, известную уже теперь, что там происходит. Это очень закрытый объект. Угу. Оттуда не разрешают звонить. Вот я читаю сейчас на нашем форуме, по этому поводу белорусский пишет читатель нашего форума, что у него там работают знакомые и отключена связь мобильная, не дают даже вот этим рабочим общаться с семьей, которые работают на этом объекте. Вы отправляете. Как вы считаете, если все-таки эти факты подтвердятся, будет ли это иметь какие-то последствия для судьбы тандема, для их политической судьбы, подтвердятся факты о том, что у них слишком много излишней недвижимости?
Я считаю, что эти факты, конечно же, не подтвердятся по одной причине, что вся недвижимость, все летные, там, воздушные, морские средства, плавсредства и так далее, они, естественно, записываются не на конкретные фамилии, не на фамилии нашего замечательного тандема. Это все собственность управления делами президента, да, а это понятие очень широкое. Та собственность, которая никакими счетными палатами, как я понимаю, никогда не проверяется, когда нужно проверить Лужкова через 5 или 10 лет после того, как мы и так знали, что у нас дороги в 5 раз дороже, чем в Китае, скажем, это делается мгновенно. Но собственность управления делами почему-то никогда не подвергалась проверке. Это удивительно. Думаю, что...
Это не удивительно.
Да, да. Это, вернее, не удивительно. Поэтому мы не узнаем вот эти размеры все. Мы можем это узнать только тогда, когда в России начнется что-то похожее на Египет и Тунис, к сожалению, к большому. Вот тогда можно будет многое очень узнать. И я думаю, что нашему тандему-то нужно об этом задумываться, потому что то, что происходит сейчас в Египте, это ведь совершенно не случайно. Это накопившаяся, это масса негативная, да, которая не может уже смотреть на то, что эти люди творят, сколько им понадобилось денег, собственности, яхт и так далее, и так далее. Им, этим людям, кажется, что одному человеку или двум это просто не под силу вообще каким-то образом потреблять. Вот. И они выходят на улицы. Вот тогда мы можем узнать. А при той закрытости, которая существует сейчас, узнать очень сложно. Но хотя ведь... вот мы, да. Лен, написали, скажем, о скорой помощи, да, которая машине скорой помощи для Путина.
Да. Специальность...
Нам об этом сказал исполнительный директор того самого завода, на котором эта скорая помощь была изготовлена. Там была названа даже сумма стоимостью. Она не очень, кстати, большая. В пределах, как он, мы предположили, что это около 200 тысяч долларов. Он сказал, что будем говорить о цифре в 100 тысяч долларов стоимости этой машины.
Тем, кто не читал, что это скорая помощь для обслуживания персонально вот первых лиц.
Персонально первых лиц, в частности, Владимира Владимировича, да. Хотя эта информация опровергалась пресс-службой. Да. Вот. При этом называлось, что такие же машины есть у королей некоторых богатых стран, там, Саудовская Аравия, Таиланда и так далее. Ну, мы тоже богатая страна, я думаю, что первые руководители скорую помощь-то могут себе позволить. Но речь же не только в скорой помощи. Когда мы стали там смотреть на катер стоимостью уже под 200 тысяч евро, они, оказывается, тоже есть у нашего тандема и в одного, и в другого. И теперь мы знаем, что и яхта появилась у младшего из тандема человека, да, и знаем, что несколько яхт и у второго человека есть, и всего этого слишком много. Вот когда это станет известно, и когда люди поймут, что те деньги огромные, которые страна сегодня получает от продажи нефти и газа, они действительно огромные, они уходят очень большими долями на обслуживание всего нескольких человек, на обогащение нескольких человек, тогда, может, мы узнаем и очень много еще по причине вот этих самых бунтов, которые происходят. Мы об этом пишем, кстати. Дмитрий Быков, наш обозреватель, в последнем номере как раз об этом и говорит, о том, что надо сегодня задумываться об этом, да, что происходит, потому что тогда будет поздно. Единственное, чего бы я на самом деле не хотел, так это, конечно, бунта в России,
потому вот такой ценой знаем, узнать, да? Об их роскошествах не хотелось бы,
да,
конечно,
не хотелось бы,
бунта.
Да, потому что...
Хотелось бы цивилизованно.
Хотелось бы цивилизованно, хотелось бы, чтобы мы все-таки двигались в другом направлении, в том числе направлении прозрачности, рынка, свободы прессы. Но, к сожалению, то, о чем, что зарождалось при Борисе Николаевиче Ельцине, да, что, как мне кажется, реально в России несколько лет существовало, сегодня все это сворачивается, и вот снова-таки я могу процитировать Быкова, он говорит, что мы сегодня фактически в начале 90-х снова оказались, вот в самом начале.
И ведь смотрите, если бы не могли расследовать, могут же, когда захотят. Та же Счетная палата, деятельность московской мэрии, как сейчас выясняется, исследовала еще год назад и два назад, и в июле появился отчет, и только сейчас вот эти 200 миллиардов уворованных на дорогах предъявляются обществу широко, публично в программе «Вести Москва». Мы читаем о том, что вот сейчас, вот вчера и сегодня мы читаем о том, что счет за один мобильный номер финансово-хозяйственного учреждения мэрии Москвы в 2009 году составил 154 тысячи рублей в год, в несколько раз выше, чем за аналогичные услуги у сотовых операторов. На связь со стационарных телефонов, это мы по мелочам пока с вами, без дорог, без этих миллиардов, в мэрии тоже не скупились. Тарифы на обычные городские номера в 6 раз превышали тарифы МГТС. То есть, казалось бы, мэрию по-хорошему обслужить надо... по-свойски, по заниженным расценкам, а тут в 6 раз выше, чем другое, чем мы платим за связь, они платили. С арендой то же самое. И даже такую мелочь, как канцелярские товары, я читаю, сотрудники мэрии превратили в золотую жилу. В 2009 году канцелярские расходы на одного чиновника достигали 29 тысяч рублей.
А вы заметили, ну, Елена, что вот эта информация, она появляется, как только происходит какое-то телодвижение со стороны или Батурина, или Лужкова, как только они попросят визу или гражданство, сразу же появляется целый пакет какого-то компромата. Вот то же самое, что было, когда их снимали, тогда это происходило, тогда все было понятно. Ну, так надо было и дело и довести до конца. Потом было затишье несколько месяцев. Да, да, и стоит Юрию Михайловичу где-то высказаться, стоит ему сказать два слова, как тут же предъявляется пакет документов. Вот у нас странно.
Да. Опа, то есть просто мы тебя держим. Сегодня, кстати говоря, в Интерфаксе уже объявлено о новом витке расследования по делу кредита Батуриной, который она брала, и под этот кредит выделялась Банку Москва такая-то сумма от мэрии Москвы, то есть как-то это все увязывается, теперь ей инкриминируется, возможно, вызовут на допрос. Тоже это, наверное, как вы правильно только что сейчас подметили, это связано с их телодвижениями, с очередными. То есть вот вы у нас на крючке, все время показать. А может быть, и отвлечь народ от разговоров про тандем? Давайте все-таки с Лужковым закончим сначала, давайте обратим сюда внимание. Может быть, так вот еще это можно трактовать, эту замечательную активность следственных органов в отношении Юрия Михайловича Лужкова. Прочитаю, что нам пишут. В одном из репортажей Светлана Ивановна пишет из Домодедова. Корреспондент сказала, что им сказали за кадром, что сюда едет Медведев и Путин, но им ничего не велели говорить. Когда приедут главные лица, тогда решат, что говорить, а что нет. Поэтому телеканалы боятся и ждут сигнала. Может быть, непонятно, я не знаю эту историю, чтобы они туда ехали. Просто, Светлана Ивановна, непонятно, что за история. В связи с чем они туда ехали? Объявить что-то, проверить? Не знаем мы этого. Не кажется ли вам, что теракты, совершаемые смертниками, страна обязана тому, кто развязал кровавую бойню в Чечне, и тому, кого увековечил сегодня его наследник. Дмитрий, имеет в виду Ельцина, мы не успеем в этой части обсудить. Борис Николаевич, Дмитрий, мы ваш вопрос помним, не волнуйтесь. Каминг, если у вас вовсе нет сведений, можно обратиться к магии, нам подсказывают Абель. Ну, наверное, ну так оно и... Вот колдуют газеты по поводу причин терактов. Так происходит, мы только что это обсудили с вами. Несколько лет назад. Так, ну, я, Людмил, вы нам про Солоухина всякий раз пишете, когда приходит к нам Юрий Владимирович. Вы, да, давайте очерк не напечатали. Ну, Людмил, давайте мы уже, ну, что ж такое-то, вот, как бы нам... Я просто очень большое сообщение пытаюсь уловить. Он актуален, Солоухин, не волнуйтесь. Людмила, вот если будет какой-то юбилей, может быть...
Да-да, я думаю, что мы вернемся. Да. Единственное, там слишком много настолько субъективного вот со стороны автора этой записки, что нам очень сложно это будет сделать.
Владимир Михайлович из Ульяновска тоже уже подсказывает нам тему, то есть продолжение темы, которую мы начнем во второй части. Причина неприятия людьми памяти Ельцина в том, что тот продвинул во власть Путина. Я с этим сразу не соглашусь, потому что это причина того, почему в Ельцине разочаровались люди, которые ему верили и доверяли. А вот причина такого оголтелого неприятия, это как раз, по-моему, в ненавистниках Ельцина сейчас те, кто к Путину относится гораздо лучше и кому он приятнее. Но мы это обсудим. Недаром у нас в Думе, пишет Роза, половина докторов наук и академиков. Они изобрели новый закон, даже Сколково не понадобилось. Если Путин врет, значит, это свобода слова, а всех остальных за решетку. Сегодня они это доказали в суде Немцова против Путина. Будем ждать их новых свершений. Роза, а я не знаю, у меня нет еще информации сейчас Интерфакса, что решил суд по делу. Сегодня суд действительно рассматривает дело оппозиционеров против выступления Путина на телефонной линии. Сейчас разберемся. После краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Жертвами новых беспорядков в центре Каира сегодня стали 5 человек, более 800 ранены. Такие данные привел в интервью египетскому телевидению министр здравоохранения Ахмед Самих Фарид. Столкновения, как и вчера, вспыхнули между сторонниками и противниками президента Хосни Мубарака. Установлена личность смертника, совершившего теракт в московском аэропорту Домодедово 24 января. Об этом сегодня президенту России сообщил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников. В Савеловском суде Москвы сегодня прошли предварительные слушания по иску 3 оппозиционных политиков к премьер-министру России Владимиру Путину о защите чести и достоинства. Основное заседание суда назначено на 14 февраля. В Новосибирске при обрушении крыши цеха строительной компании сегодня погиб один человек, 4 получили ранения. Еще один человек остается под завалами, ведутся аварийно-спасательные работы. В Казани также произошло обрушение крыши здания одного из производственных предприятий. По предварительным данным Управления МЧС по Татарстану погиб один человек. В Иркутской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мэра города Братск Александра Серова. Его подозревают в получении взятки в крупном размере и вымогательстве. В Сане, столице Йемена, сегодня более 20 тысяч человек участвовали в акциях протеста с требованием отставки правительства и президента. На почти половину территории США обрушилась небывалая снежная буря, сообщается о 12 погибших. Цены на продовольствие в мире достигли в начале этого года рекордного уровня. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Представители около 40 стран пообещали выделить в ближайшее время 87 миллионов евро активистам белорусской оппозиции.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева, а в гостях у вас Юрий Пилипенко, главный редактор еженедельника «Собеседник». Пожалуйста, пишите нам по номеру 660-1046, пейджер в Москве, электронная почта. Не объявляй электронную почту, не надо, там спам начинает сразу сыпаться. Лучше пишите смски. Плюс 7-903-743-2801. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Мы принимаем ваши звонки по этому номеру. Только что посмотрели ленту «Интерфакса» и услышали наши новости. Радио «Свобода» суд перенесен по иску Немцова оппозиции к Путину, который их обвинил в хищении средств в своей прямой линии с народом. Будут еще разбираться, так что пока ничего нельзя сказать о результатах этого процесса. Также мы заодно увидели на ленте новостей сообщение Бортникова, который еще раз говорит, что установлена личность смертника, совершившего теракт, возраст 20 лет, житель одной из республик Северного Кавказа, и в августе прошлого года, добавляет, ушел в одну из банд. Все, никакой новой информации. Также говорит о том, что задержаны 10 человек, которые готовили теракт в Москве в Новый год, а еще последняя молния задержана. На несколько лиц, которые владеют информацией по подготовке терактов Домодедово. Задержаны лица, владеющие информацией по подготовке.
Ага.
Очень необычная формулировка. Я такого еще
то
не встречала.
То есть Владимир Владимирович уже знает, кто взорвал?
Это задержан Владимир Владимирович, что ли, получается, раз он владеет информацией по подготовке? Я не знаю, что имеется в виду под этим в этом сообщении. Итак, мы продолжаем программу. Раиса пишет, в одном из интервью Путин заявил, что он не показывает своих дочерей, потому что боится за их жизнь. Таким образом, он подвел итог своей деятельности. Если он боится за жизнь своих детей, что же делать всем остальным гражданам? Ну, боится за свои... Да, конечно, так оно и
есть. Это говорит про обстановку в стране. Естественно, что если в стране боятся за своих детей руководители, то и нам всем надо, значит, бояться. Вот и все. Кстати, я вот хотел бы спросить вас, Елена, как вы считаете, а интересно бы было, да, если бы Путин сегодня явился на заседание суда лично сам, да, и принес документы, которые бы подтверждали, что наши оппозиционеры украли эти самые миллионы, да, вот бы сенсация была.
Ну, а зачем ему сенсация? Вокруг него и так достаточно сенсации. Такая сенсация ему не нужна, это много чести оппозиции. Никогда этого не случится, хотя бы потому, что он скажет, говорит, кто я и кто они. Это по той же причине, что уж там в суд говорить, они не ходят на дебаты.
А вы хотите, чтобы суд... Мы бы больше верили нашим руководителям, их словам. Хотя бы один раз они вот слова подтверждали какими-то совершенно конкретными действиями. Было бы...
Ну, давайте интересно. Это будет наша с вами новогодняя мечта, пожелание. Вот в год кролика, в первый день, да. Чтобы Путин лично пришел с документами
будем 14
в суд,
февраля ждать
прихода, как Деда Мороза, с документами против Немцова. Очень интересно. Сергей из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Добрый день. Наш ВВП нормальный трус. Смотрите, собственных дочерей он прячет от народа. А посмотрите его маршрут на Калине по Сибири. Когда болельщики на дороге стали его приветствовать, он ушел в сторону, значит, прикрываясь охраной. Ну и когда он самолет отвернул, летящий к Беслану, это все говорит о том, насколько он труслив. И еще, школа КГБ на улице Смородина имеет, говорят, тайный переход в общежитие, чтобы никто не видел этих сотрудников. Вот питаемся слухами.
Это у вас в Санкт-Петербурге, это школа, которую он заканчивал.
Да,
ну,
да.
Может быть. Ну, по поводу трус, не трус, ну, вы знаете, конечно, первое лицо государства. Он должен заботиться о собственной безопасности, чтобы граждане, не дай бог, вот вы, Сергей, не остались без премьера в один прекрасный день. Он о вас, может быть, больше думает, чем о себе. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Вы знаете, в связи с празднованием 80-летия со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина, у меня к вам вопрос.
Да.
Вот в советские времена все лучшее, что было в стране, ледоколы, предприятия, они назывались в честь Ленина. Это был основатель государства советского. А вот сейчас, когда начались празднования, понятно, что в нашей стране ничего не строится, но почему же не назвать вот эти новые яхты Борис Николаевич Ельцин или Наина, или предложить Абрамовичу назвать свои 6 яхт именами нашего первого президента? Почему такая скромность?
Спасибо, Александр. Я думаю, что скорее Абрамович назовет яхту Володя, хотя яхта – это женское имя должно быть. Даже не знаю. Алина – красивое, кстати, имя для яхты. Ну, давайте всерьез. Теперь уже об этом поговорим всерьез. Я вчера пришла на конференцию по памяти Бориса Николаевича Ельцина, которая была, конечно, очень комфортной для него, для рассуждения о нем. Были только исключительно соратники, не было, конечно, никаких оппозиционно настроенных персонажей, которые бы вдруг начали его принижать, его честь, достоинство и так далее, умолять. И даже вышел Станислав Шушкевич, приехавший из Беларуси, и сказал: как мне здесь хорошо и приятно после того ужаса, который я читаю в интернете, в Википедии, на сайтах. Здесь комфортно, здесь друзья. Это правда. Там были друзья. Как только эти друзья выходят за порог дома, открывают компьютер, слушают радио, звонки, которые вот нам сейчас наверняка посыплются, они понимают, что все не так, все не совсем так, что народ совершенно по-другому оценивает вклад Бориса Николаевича. Юрий Владимирович, мне кажется, что обострилось неприятие Ельцина за эти годы. Вместо того, чтобы как бы смягчиться, ну, ушел уже человек. 2 года прошло, как ушел. Два года назад ушел. Ну, уже, ну, в конце концов, память имеет такое свойство подзабывать. Ну, мне кажется, что уже Чубайса меньше ненавидят, чем Ельцина. Вот такое у меня складывается ощущение. Почему?
Ну, я тоже был в шоке от того, что прочитал за эти дни про Ельцина. Это очень жесткие выражения, они меня удивили, потому что я-то нахожусь на немножко других позициях. Я недавно готовил статью в одну книгу, и она будет называться так: «Свобода слова в России была только при Ельцине». Я и сейчас, вот как представитель этой профессии, считаю, что вот во все времена, начиная там с 17-го, так будем говорить, года, у нас было несколько лет свободы, и эта свобода была при Борисе Николаевиче Ельцине, и за что я лично и наше издание будет всегда ему благодарна, потому что испытать один раз и почувствовать, что значит работать вот в таких условиях, это очень великое благо, очень великое настоящее благо для нормальных, здоровых, свободных людей. Жаль, что все это свернулось. Но я-то думаю, что свобода слова, свобода выбора – это не единственное, что пришло в Россию с именем Ельцина. Я думаю, второй значительный шаг, большой шаг – это рынок, который пришел в Россию. А рынок – это возможность конкуренции, возможность выбора. Выбора в России не было почти никогда, вот по большому счету. И это право выбора, оно тоже появилось при Борисе Николаевиче Ельцине. Я понимаю, что сейчас, естественно, будут речи другие. И я тоже знаю прекрасно о том, что у нас была при Ельцине и Чечня, у нас появилась при Ельцине и коррупция, да, у нас и Березовские были, и так далее, и так далее. Все это произошло. Но мне кажется, оценивать такую личность, как Борис Николаевич Ельцин, который сам был очень человеком противоречивым, нужно не только по плохим делам, но и по хорошим, по добрым делам. И в этом человеке сильное и плохое, к сожалению, уживалось. Но я предпочитаю вспоминать в это время о хорошем. Кто-то хочет думать только о плохом. Думаю также, что во многом Ельцина таким образом поминает еще и потому, что в наследнике он нам представил Владимира Владимировича Путина. И сегодня вот через личность как бы Путина мы оцениваем почему-то и Ельцина. Я думаю, что это решение он принимал тоже очень в сложных условиях.
И под сильным, да, влиянием.
И под сильным влиянием это все происходило. И, может быть, внутренне он сам и не очень-то с этим соглашался. Возможно, мы никогда об этом на самом деле и не узнаем. Но то, что связь между сегодняшним национальным лидером и тогдашним, она очевидна, я думаю, что это абсолютно точно.
И, конечно, пресса будет всегда благодарна и ценить Бориса Николаевича за то, что он никогда не мстил, никогда не мстил. И то, что сейчас, уважаемые слушатели, я тоже не все могу рассказывать, и вообще многое не могу рассказывать о том, что происходит в газетах современных, потому что люди это рассказывают совершенно не потому, чтобы я в эфир все это вынесла. Но то, просто в общем вам скажу, то, как нагло сейчас и бесцеремонно вмешиваются в жизнь редакций кремлевские люди, это уму непостижимо. Такого не могло быть никогда в 90-е годы. То есть просто тексты изданий, которые считают... Я сейчас не говорю о зависимых изданиях, я говорю о совершенно как бы, которые вам кажутся независимыми, цензурируются, снимаются с полосы в последний момент. Мне такие случаи известны. Я рассказывать о них не могу, чтобы не подводить коллег. Но поверьте на слово, что небо и земля, то, что сейчас происходит в прессе, с тем, что, по сравнению с тем, что тогда происходило, к сожалению. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. И еще раз хотелось бы затронуть тему Ельцина и сказать свое личное мнение.
Да.
Я испытываю чувство глубокой и мотивированной, логически построенной ненависти к этому человеку и к тому, что он сделал, хотя бы потому, что вся кровь, пролитая кавказскими террористами за последние 10, да, больше, за последние 20 лет в России, вся эта кровь, все эти убитые люди... Это заслуга Бориса Николаевича.
Александр, спасибо вам за то, что вы вот позвонили, это сообщили. Почему спасибо? Потому что недавно у меня был гость один, который, кстати, не рискнул эту информацию почему-то сказать в эфире. Он говорит, я не хочу с ними связываться, с путинскими. Он сел в интернет, просто в открытые данные, и посчитал, сколько людей погибло при терактах 90 и сколько погибло после уже прихода к власти Путина. Ну, на порядок больше. Цифры выше сейчас за последние десятилетия погибших в терактах. Намного. Там можно говорить о том, кто был основоположником этой войны и так далее, но факт-то вот.
А потом, ну, узел кавказский, он завязывался очень долго, он реально существовал, и когда-то кому-то все равно этот узел надо было разрубить. Борис Николаевич, видимо, пошел на это, да, может быть, даже не осознавая всю ту глубину последствий, которая потом обрушилась и на него, и на всех нас. Вот. Но узел, он был настолько болезненный, что не тронуть его, видимо, уже было невозможно.
Петербург, Георг, здравствуйте.
Добрый день, господа. Ну, во-первых, я хотел бы сказать о своем отношении к Борису Николаевичу. Я считаю, что России сильно повезло, что это действительно глыба, которая рождается весьма редко. Особенно в наших, так сказать, широтах, к сожалению, да. Во-вторых, к сожалению, надо все-таки понять вот такое отношение к нему. Но часть народа, наверное, процентов 48, вот наиболее относительно честные выборы были, когда он конкурировал с Зюгановым. Наверное, процентов 48 его действительно искренне не любило. Но сейчас к ним прибавились еще и те, которые вот действительно не выносят вот это вот путинское, вот это серое власти. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот, и мне кажется, что вот это тоже имеет значение. То есть, на самом деле, да, действительно увеличилось количество тех, которые, скажем, не любят и скептически относятся, именно уже теперь благодаря путинским годам. Ведь если мы задумаемся, нам была обещана свобода и собственность. При Ельцине относительная свобода, манипуляционная демократия была, сейчас совсем нету. Собственно, вся условно в стране. Вот мне кажется, в этом, собственно говоря, причина. Спасибо.
Спасибо и вам тоже.
Спасибо,
за
Георг.
Очень, мне кажется, оценку точную.
Анна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я прошу прощения за свою такую вот неосведомленность. Скажите, пожалуйста, а почему мы сами не могли никого себе выбрать, многомиллионный народ? Почему нам должны были предлагать? Сейчас один другого предлагает. А мы-то где? Мы вообще ничто.
Спасибо, Анна. Очень хороший вопрос по поводу Бориса Николаевича. Вот демократ, казалось бы, вот двумя руками. Он, конечно, понимает, что выборы, которые были в 96-м году, были не совсем уж, прям скажем, объективными и свободными. Тем не менее, в целом никто не отрицает того, что он подписывается под основными принципами демократии, один из которых, как Анна нам только что напомнила, свобода выбрать себе президента. Почему, как вы объясняете сегодня, через эти 10 лет, он пошел на то, чтобы дать людям преемника, чтобы им насадить этого преемника, он на это пошел. Почему? Это же не должно, это же не сочетается с его, казалось бы, вольнолюбивым демократическим нравом, как бы, с его принципами.
Ну, мы частично ответили на это. Дело в том, что Борис Николаевич последние годы, конечно, был в неважном состоянии, я имею в виду его здоровье, да, это первое. Второе, было очень сильное давление, мы знаем, что в последние годы это давление усиливалось многократно.
Влияние его влияние, дочери, да, очень сильное, дочери, на которое влиял
друзей,
Березовский.
Да, и так далее, вот. Может быть, с этим связано. Думаю, что если бы Борис Николаевич, скажем, сделал это в середине 90-х, отказался там от выборов, вторых выборов и предложил человека там накануне, за год, за полгода, это была бы совсем другая обстановка. Но в той ситуации, я думаю, что он делал выбор из того, что ему предлагали.
Это уже не
его,
совсем был его, вы считаете, лично?
Да, не
уже
совсем.
Нельзя
связывать, да, скорее, это все-таки вот той группы людей, которая в то время оставалась близко вокруг Бориса Николаевича Ельцина.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях Юрий Пилипенко, главный редактор «Еженедельника», собеседник. Пожалуйста, задавайте ему вопросы, высказывайте свои мнения. 8-800-222-12, телефон, пейджер в Москве 660-1046, смс на номер +7 903-743-2801. Пишет нам Геннадий из Москвы смс-ку, которую я не должна была бы читать по закону о СМИ. Но я прочитаю, поскольку мнение распространенное. Не будем, будем считать, что это фигура речи, понятно, о чем человек говорит. Очень жалко тех пострадавших людей при взрыве в Домодедово, и хочется обратиться к этим террористам. Господа, а не стоит ли что-нибудь по-взрослому взорвать в Барвихе? Имеется в виду, конечно, вот не столько Барвиха, что они почему-то взрывают простых людей. А вы займитесь вот этим. Это, конечно, призывы к насилию, это нельзя озвучивать, но, тем не менее, это популярная идея в народе. Они обижены на террористов за то, что те мстят за что-то простым людям, незащищенным, в то время как до защищенных они не могут достучаться со своими поясами шахидов. И вот страдают невинные. Ну, такая точка зрения есть.
Да, ну что мы можем? Я думаю, что в любом случае это плохо, что люди даже думают об этом в любом случае, но это существует.
Существует. Ничего больше мы тут сказать не можем. Виктор Васильевич Луга, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, уважаемый собеседник Юрий, ну, я согласен с вами, что про Ельцина было больше свободы. Ну, вот скажите, и согласитесь, наверное, со мной. Ну, тогда вы писали, говорили, и сейчас даже можете писать, говорить, власть реагирует на эти ваши замечания, выступления. Вот и вся свобода. Нет, эта свобода никому не нужна. Как говорится, они слушают и делают свое дело. Это первое, я коротко. А первое, за что народ ненавидит так Ельцина? Ну, вы же понимаете, при Ельцине мало, что там свобода, разговоры. Начался грабеж страны, разграбление, которое продолжается до сих пор. Вот за что люди его ненавидят. И люди, основная масса народа, осталось ни при чем.
Спасибо, вот Виктор Васильевич, спасибо.
И мне даже кажется, что размеры грабежа в ельцинские времена и в нынешние времена совершенно неизмеримы. Мне даже кажется, что сегодня это намного больше размеры. Теперь, что касается первого вопроса, есть ли реакция? Есть реакция, есть, не знаю, слава ли Богу или не слава, но, конечно, они реагируют на наши статьи. Они своеобразным, конечно, образом реагируют. Иногда это люди из окружения, иногда это люди из специальных ведомств, иногда мешают работать, иногда не дают работать. Но такое, конечно, сопротивление происходит. Иное дело, что это совсем не то, что было в советские времена там, или в ельцинские. Если в ельцинские времена вообще как бы не вмешивались и не звонили даже, иногда просто обменивались мнениями и все, то это не сравнить с советскими временами, когда просто статьи цензорами снимались из газет. Сейчас они реагируют по итогам, по выходу материалов. Иногда, что новенькое я мог бы сказать, это после поездки повестке нашего корреспондента или после встречи корреспондента с кем-то из тех людей, которые обладают какой-то информацией, может последовать звонок накануне выхода материала. Бывают и такие тоже случаи, это неоднократно было при подготовке материала. Вот я сейчас очень, конечно, беспокоюсь за нашего корреспондента, который должен вот-вот вернуться из Геленджика, где она расследует вот тот самый домик в викторианском стиле, большой домик, миллиард долларов, да, и я, конечно, на самом деле очень обеспокоен и даже называю сейчас на Радио Свобода то, что наш корреспондент там находится, потому что хотел бы, чтобы командировка закончилась нормально, успешно, чтобы мы узнали все-таки какую-то информацию об этом
доме. Вот единственное, что отличает пока ваше издание «Тьфу-тьфу-тьфу», что после этого звонка материал все-таки выходит, потому что во многих изданиях он уже не выходит. Позвонили, он не вышел.
Нет, а я всегда говорю одну и ту же фразу. Мы, конечно, будем максимально точными в своих оценках, и если мы ошибемся, то есть для этого наш самый справедливый в мире суд.
Ой. Москва, Елена, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да. Алло. Говорите, говорите. Елен, слышно вас. Говорите.
Здравствуйте. Добрый день. Очень благодарна за вашу передачу. Все мои родные всегда смотрят и слушают Радио России. Но вот вопрос какой.
Радио России, вы нас не путайте, Елен, мы свобода.
Ой, извините, ради бога, я просто сейчас очень волнуюсь.
Ничего.
Вот вопрос таковой, потому что здесь у нас существует закрытость той информации, вот, которую преподносит Радио Свобода. Такие журналы, как «Собеседник», это единицы капли, то есть это вот капля в море. Понимаете, как бы нам прорваться на телевизор? Видения или ваши передачи. Вопрос в следующем. Планируете ли вы свою деятельность больше расширить? Потому что выезжая за Москву, за Питер, там уже люди не знают, что реально происходит.
Нет, нет, никто не даст. Нет, Елен, что касается расширения нашей деятельности с Юрием Владимировичем, вот из журнала, это совершенно невозможно. Больше, чем телевидение, по России никто никого не достанет. Это все. Почему все и существуют относительно независимые и свободные средства массовой информации? Они будут существовать до тех пор, пока они покрывают очень маленькую аудиторию. Как только они расширят свою аудиторию, к сожалению, боюсь, их судьба будет предрешена. То есть пока наша аудитория с вами из какой-то другой радиостанции, любимой, либеральной, не сопротивляется, поставимость телевизионная нас терпит. Как только она расширяется, все. То есть тут выбор простой. То есть вы эту информацию все равно не получите, если мы, как только наше влияние начнет простираться за границей.
А на телевидение можно прорваться в программу Малахова или Якубович.
Да, кстати, свободно, свободно. Владимир из Воронежа, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот по поводу комфортного ощущения среди единомышленников.
Да.
Вот
да.
Я где-то лет 5 назад попал там в Институте философии, РАН, значит, раз в месяц происходят семинары правоверных марксистов-ленинистов. Они там вот, я удивился, насколько они комфортно там себя ощущают, а когда там однажды их самый такой, самый старый член, Ойзерман такой есть, Теодор Ильич, попытался выступить там с какой-то, с минимальной критикой манифеста коммунистической партии, там на него такой был наезд ужасный.
Спасибо, есть... Владимир. Ну, это аналогия совершенно... Я думаю, что она точная. И меня также удивила программа «НТВшники», посвященная памяти Бориса Николаевича, к условиям, я думаю, участия гостей, которые как раз и было это обеспечение полного комфорта. Да. Сидели члены семьи, сидел Анатолий Борисович Чубайс, который вообще-то не любит ходить на телевидение и общаться с аудиторией. И сидела аудитория, которая хлопала каждому их слову. Это было удивительно. Это было такое расхождение. Это вот то, что называется расхождение того, что в реальной жизни, и того, что было в телевизоре. И хотя эта программа обязана обеспечить дискуссию, она ее не обеспечила. Думаю, это было условие.
Лена, мне всегда было противно, когда вот берешь издание или смотришь программы, где представлена одна позиция, одна точка зрения. Это неприятно, это ненормально, это неестественно. Поэтому, может быть, в том числе и люди, очень многие вот выступают с жесткими заявлениями. Если бы на телевидении в том числе было все-таки не единомыслие, а многомыслие, может быть, и этой жесткой, желчной критики на сайтах было бы чуть меньше.
Кстати, возможно, вот эта сусальная обстановка вокруг юбилея и вызвала это отторжение. Невозможно эти фильмы, слащавые, лакированные, но это действительно не о Ельцине. Ну, не тот человек это был, который требовал для себя вот одной точки зрения. Не о нем это все, это уже семейное. Дмитрий Петрович пишет. Анализируя ситуацию в Египте, приходишь к выводу, что народу осточертел правитель, который 30 лет мозолит ему глаза, и пальца о пальца не ударит его благополучие. В России эта ситуация также возможна, ибо зажравшийся правитель, вцепившийся во власть как спрут, разбазаривший национальную казну, осточертил народу хуже черной редьки. Дмитрий Петрович, не так все просто. И здесь не так уж осточертил. И там мы видим уже столкновение, между прочим, сторонников президента с его противниками. Там тоже уже где-то идет гражданский раскол по линии личности президента.
Сегодня, кстати, армия развела как раз эти силы. Там вышли на площадь сегодня и сторонники Мубарака, и противники.
Наталья пишет, что Борис Николаевич, слава богу, очнулся, как и большевики в свое время, и с ужасом понял, что только... Как большевики в свое время и с ужасом поняли, что только жесткая вертикаль и горизонталь возможны в управлении Россией, и вообще истинная демократия, спокойствие и справедливость возможны только при монархическом строе. Это одна и единственная причина, по которой он отдал бразды правления ВВП, плюс безопасность для семьи. Такое неожиданное суждение. Так, ваш Борис Николаевич не отдавал себе отчета. Очень долгое сообщение. В Братске за вымогательство взятки арестован мэр. Александр, извините, мы сейчас не будем это обсуждать, мы не знаем эту историю. Вот о чем я действительно хочу спросить Юрия Владимировича, как он расценивает события, происходящие сейчас вокруг Михаила Ходорковского, его приговора. Вы знаете, что сегодня в «Московском комсомольце» вышел материал Александра Минкина о том, что ждет он результатов. Чем же закончится история? С тем, что Верховный суд, по сути, своим решением признал незаконным сам арест Ходорковского когда-то, вот который случился.
Второй арест, будем так говорить, что вот хочу напомнить радиослушателям, что да, было ведь в свое время указание, что по экономическим преступлениям людей не сажать и не брать, да? Тем не менее, суд был очень шумным, долгим и так далее. И вот после решения Московского Мосгорсуда Верховный суд рассмотрел это решение и пришел к выводу в качестве надзора над этим решением, что нужно вернуться Московскому горсуду к рассмотрению этого дела не к итогам его, а к самому факту, к законности этого рассмотрения. И завтра якобы Московский городской суд должен вот это принять решение или выхлестать себя как унтер-офицерская вдова, или попытаться побороться с Верховным судом. Очень любопытно. Но меня даже не это интересует, а интересует то, что и несколько дней тому назад, 2 дня тому назад в Екатеринбурге ведь тоже был сделан один шажок в сторону вот того, что мы могли бы поиметь какую-то другую точку зрения. Значит, правозащитникам было разрешено создавать свои экспертные группы для того, чтобы делать экспертизы резонансных дел. И, по-моему, Медведев назвал даже две фамилии, фамилию Ходорковского и фамилию Магнитского. Эти именно резонансные дела. И есть надежда, что произойдет не так, как произошло с Химкинским лесом. Мы знаем, как замечательно все начиналось с Химкинским лесом и чем все это закончилось. Если у этих людей, которые называют себя и являются во многом правозащитниками, достанет, хватит свободы, хватит сил, чтобы это дело вывести на новый уровень, то, мне кажется, мы все им должны будем очень быть благодарны за все это. Будем надеяться.
Точная аналогия с Химкинским лесом может быть такой. Строить будем, но обеспечить экологию. Ходорковский будет сидеть в тюрьме, но обеспечим ему безопасность.
Условия.
Например, вот так, условия, да, комфортные условия для дальнейшей...
iPad,
да, выдадим ему iPad, и пусть себе с ним сидит. Шутим. Ну, будем надеяться, что эти все шутки, а всерьез все будет хорошо. Тем более Новый год. Еще раз поздравляю вас с этим самым Новым годом. Что-то мне хочется сегодня поздравлять, хоть что-то хорошее говорить людям. С вами был Юрий Пилипенко, главный редактор еженедельника «Собеседник», а через несколько секунд «Поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Анастасия Волочкова выразила поддержку Михаилу Ходорковскому.
Комментарии экспертов.
Что будет делать Русская Православная Церковь в политике?
Право автора.
Михаил Шевелев о Борисе Ельцине и Михаиле Ходорковском.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».